Эйнштейн никогда не считал психику ни функцией, ни формой, ни видом деятельности. И дискутировал со школой Алексея Николаевича Юрского на этот счет. К сожалению, у меня нет возможности вам рассказывать про Эйнштейна, но все-таки один из пассажей его психологического наследия я произнесу. И этот пассаж не выводит школу Эйнштейна и самого Эйнштейна из старой такой, скажем, марксистской традиции, причем марксизм очень разный, и сам Маркс, ну, по крайней мере, так вспоминают некоторые его ученики, говорил, обнаружив, что некоторые его последователи изразили его основные идеи. И, указав на эти идеи, он сказал, что если это марксизм, то я, Карл Маркс, не марксист. То есть, короче говоря, тот марксизм, который был в Советском Союзе, с точки зрения Алексея Николаевича Юрьева, на самом деле не совсем тот марксизм, который должен был бы быть. И главное, что вот теория деятельности Алексея Николаевича не вписывалась в эту самую марксистскую схему советского времени. А вот Сергея Леонидовича Эйнштейна концепция, она вполне вписывалась. Я вот сейчас в двух словах хочу об этом сказать, ну, чтобы как бы завершить вот этот логический кусок. Итак, согласно Алексею Николаевичу Леонтьеву, психика, как мы с вами говорили, да, это функция деятельности. А что было распространено, какая позиция была распространена в современной Леонтьеву в 20-30-х годах, когда он, собственно говоря, вошел в психологическую науку, какая была распространенная позиция? Говорилось так, психика есть, с одной стороны, функция мозга, и эту концепцию можно найти, эти слова можно найти, наверное, во многих современных учебниках психологии. Психика есть функция мозга, с одной стороны, а с другой стороны, в соответствии с так называемой ленинской теорией отражения, психика объявлялась субъективным образом объективного мира, субъективным отражением объективного мира. Так вот, если Рубинштейн вот этой позиции придерживался, за что Алексей Николаевич Леонтьев, вернее, его школа, уже в 40-е годы начала критиковать эту позицию за так называемую двойную детерминацию. Итак, психика, с одной стороны, это функция мозга, а с другой стороны, отражение объективного мира. Так вот, у Алексея Николаевича Леонтьева позиция очень иная. Смотрите, что он говорит. Психика есть функция всей человеческой деятельности. Что это означает? Это означает не только мозг, не столько мозг осуществляет психику, сколько все вот те самые вещи, о которых мы долго-долго говорили в прошлый раз. То есть то, что возникает у нас в качестве образа мира, это с одной стороны, говорили другие, функция мозга, а Леонтьев говорил, нет, это функция всей человеческой деятельности, то есть его мотивов человека, его целей, способов деяния и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, образ мира, говорил Леонтьев, это не в буквальном смысле слова отражение объективного мира как такового. Это тем более не зеркальное отражение. А вы знаете, как многие философы, защищавшие не только философы, но и психологи, защищавшие докторские и кандидатские диссертации на тему проблемы психологии в трудах В. Ленина, проблемы психологии в трудах Ленина, материализма и эмпириокритицизма, допустим, все время ссылались на каноническое определение, скажем, материи, которое Ленин сделал, ну, решая свои задачи, естественно, вот в этой работе, причем, в общем-то, в это определение не бросить камень, оно вполне адекватное для материалистического взгляда на мир, но они из этого определения материи вывели, представьте себе, определение сознания. Я напомню, многие из вас наверняка проходили предметы, которые назывались диалектический материализм, исторический материализм. Так вот, материализм и эмпириокритицизм, это вот такое определение материи. Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них. Здесь дано определение материи. Но что сделали некоторые последователи, в кавычках, Маркса и так далее, из этого определения. Что там сказано? Которое копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями и так далее. Из этого были сделаны выводы, что сознание и психика более объективного мира. И вот, ну, вот, то есть вот эта идея такая зеркальности некого отражения, да, и потом еще там доказывалось, что если бы человек объективно правильно, то есть зеркально не отражал бы внешний мир, он не смог бы в нем жить. И вот таким диссонансом звучали слова Льва Семеновича Выгодского, который тоже к этому приложил, то есть к некой критике вульгарного, можно сказать, марксизма. Он, кстати, посмел в одной из своих работ, ранних работ «Исторический смысл психологического кризиса», сказать, что у Маркса нет теории сознания. Нет теории сознания ни у Ленина, ни у Плеханова, ни у Троцкого, тогда его тоже упоминали как марксиста. И вы представляете, что значило в то время сказать, что у Маркса и у Ленина чего-то нет? Короче говоря, и в этой работе, которая так и не была тогда опубликована, я думаю, во многом благодаря вот этим криминальным словам, ну не этим, конечно, только, но там многие были вещи. Так вот, Лев Семенович Выгодский в этой работе, говоря о том, что Маркс очень нужен психологии своим методом, научным методом построения науки, научность которого блестяще показал состав «Капитал» на своем как бы, материале. Так вот, Выгодский там, в этой работе, дает великолепное определение сознания. Великолепное определение психики. И я думаю, Алексей Николаевич Леонтьев, хотя эта работа не была опубликована, но, безусловно, эту позицию Выгодского не просто разделял, он ее развил. Но представьте себе, Лев Семенович Выгодский сказал, что психика отражает мир не зеркально, это не зеркало, это решето, сказал Выгодский, которое процеживает мир и изменяет его так, чтобы можно было действовать. Вот такое определение психики. Да. Психика — это не зеркало, это решето, которое процеживает мир. Стало быть, что-то ведь остается, а что-то проходит. Это решето, которое процеживает мир и изменяет его так, чтобы можно было действовать. И в этой же работе еще одна моя любимая совершенно фраза. Психика не зеркало, не зеркальное отражение. Это субъективное искажение действительности в пользу организма. Субъективное искажение действительности в пользу организма. То есть, если бы Выгодский это опубликовал, наверняка в его адрес были бы обвинения. Как же так? Ведь мы говорим, что сознание фотографирует, копирует мир, а Выгодский говорит, искажает мир. Но вы обратите внимание, искажение-то в пользу организма. Это означает, что у каждого из организмов, а потом давайте скажем более точно, у каждого из субъектов деятельности свой образ мира. И этот образ мира не есть ни в коем случае зеркальное отражение этого мира. Мы живем в одном и том же, грубо говоря, физическом мире, но у нас у всех разные образы мира. Потому что разные формы деятельности в этом мире, разный опыт деятельности в этом мире, разные мотивы, цели, операции, задачи и так далее, и так далее, и так далее. То есть я вот всегда говорю студентам, когда прошу их, скажем, помочь мне влезть здесь вот на 3 ступеньки при входе, потому что они без перил. Я говорю, в вашем образе мира этих 3 ступенек нет. То есть вы ходите по ним спокойно, для вас это не препятствие. А для меня это препятствие. И в моем образе мира есть все ступеньки, которые у нас здесь расположены без перил, поскольку мне нужно опереться. Я знаю все переходы в метро, которые не обладают такими ступеньками. В моем образе мира они, естественно, в контексте моего опыта жизни. В этом мире эти вещи есть. Хотя физически мы живем в одном и том же мире. То есть в образ мира попадает далеко не все, что есть в этом физическом мире. Более того, не все, что у нас происходит на сетчатке. То, что на сетчатке у нас происходят физиологические события. А в нашем образе мира присутствует только то, что охвачено нашей деятельностью. То, что вычерпано из мира посредством нашей деятельности. То, что имеет для нас смысл. Вообще вся психика – это еще определение. А школа Леонтьева – это реальность смысловой природы. Мы с вами еще не один раз будем говорить о смысле. Но если вы помните, мы уже 2 раза говорили о смысле, о разных даже смыслах, о личностном смысле, что такое личностный смысл, по определению Алексея Николаевича Леонтьева, это отношение мотива к цели. То есть это смысл цели в контексте мотива. Мы говорили с вами о личностном смысле. В прошлый раз, в самом конце, мы с вами говорили еще об одном смысле – биологический смысл. Биологический смысл – это отношение абиотического стимула к биотическому. И опять-таки, не сам по себе абиотический смысл, абиотический стимул имеет этот самый биологический смысл. Он имеет смысл только для того субъекта, который своей деятельностью обнаружил связь абиотического, то есть совершенно нейтрального для жизни стимула, с очень даже значимым для жизни стимулом, биотическим. Поэтому, скажем, для одной, условно говоря, собаки Павлова, свет, включаемый в лаборатории, сигнализирует о будущем мясе, а для другой собаки, ей не повезло в чем-то, эта самая же лампочка свидетельствует о будущем ударе тока. И поэтому психика – это функция деятельности, реальность смысловой природы. То есть смысл – это след деятельности. Как однажды очень красиво сказала одна из последовательниц Алексея Николаевича Леонтьева, смысл – это след деятельности. Елена Юрьевна Артемьева была такая исследовательница, к сожалению, довольно рано ушедшая из жизни. Вот такое красивое определение психики. Итак, если вы вот так для себя это прониклись, то есть психика – это функция деятельности с точки зрения школы Леонтьева, и только ее. Психика не существует отдельно от деятельности, не включается в нее, не выключается из нее. Она сама есть деятельность, взятая в нее определенной функцией. То есть психика есть функция деятельности. Вот чуть подробнее сейчас скажу, какая именно, собственно говоря, функция деятельности. Ну, вообще-то говоря, вот здесь у нас с вами тоже такой большой мог бы быть разговор, если бы у нас было больше времени, относительно предмета психологической науки с точки зрения школы Леонтьева. В самом начале мы когда-то с вами говорили, что этим предметом вроде как выступает деятельность. Далее он в ранних работах иногда говорил, тем самым противопоставляя свою позицию другим, что предметом психологии является деятельность. Он в 30-е годы так говорил. Но вот в последней своей книге обозванный студентами, как вы помните, ЛСД или ДСЛ, деятельность, сознание, личность, он четко сказал, что деятельность есть объект психологии, как науки, но не ее предмет. Объект в том смысле, что деятельностью занимаются многие другие дисциплины. Деятельностью занимаются очень многие науки. Ну, например, социология занимается деятельностью, конечно. Ну, в основном с точки зрения результатов этой деятельности, допустим, когда проводится социологический опрос, кто за кого будет как голосовать или уже проголосовал, то что интересует социолога? Социолога интересуют не мотивы даже, по каким там голосованиям происходило, а за какого кандидата, да, допустим, кто-то что-то высказался. Интересует ли деятельность педагога, допустим? Тоже интересует. С какой точки зрения? Ну, условно говоря, педагог, как считается, формирует у ребенка, да, определенный тип деятельности, возможно, да, учебной деятельности, ну и так далее, и так далее. Интересует ли деятельность физиолога? Конечно, интересует, особенно такого физиолога, как Николай Александрович Бернштейн, допустим, да? Потому что вся его физиология – это физиология активности. И его анализ на физиологическом уровне обращался к деятельности. Тогда с какой стороны деятельность интересует психолога? И вот в школе Леонтьева принято считать, что деятельность изучается в психологии с одной определенной стороны, точнее в ее определенной функции, функции этой самой деятельности. Это, собственно, есть психика. Так что за функция это все-таки? Да? Мы с вами в прошлый раз об этом толком не говорили. А сейчас я хочу обобщенное представление дать о любом психическом процессе. Мы с вами еще будем говорить в самом ближнем концу. Ощущение восприятия, мышление, память, внимание, воображение – это все разные психические процессы, которые на самом деле выполняют разную работу. Память – одну, ощущение восприятия – другую, мышление – третью. И тем не менее есть некий всеобщий закон любого психического процесса. Можно сказать, что психика выполняет функцию ориентировки в мире. То есть вот такое грубое определение – психологии деятельность звучит следующим образом. Психология занимается ориентировочной функцией деятельности. А что это такое ориентировочной функцией деятельности? Ну, строго говоря, с ориентировочной функцией деятельности, я думаю, каждый из вас хоть раз в жизни знаком не понаслышке. Бывает так, что накануне вы отпраздновали то ли собственный день рождения, то ли день рождения друга. Ну, иногда особенно хорошо праздновали. И утром вы просыпаетесь, в комнате открываете глаза. И какие вопросы, может быть? Я думаю, что не все, но думаю, что некоторые из вас за этим задавали. Ну, кто я думаю, это уже совсем хорошо, значит, праздновали. Хотя, наверное, может быть, иногда и такой вопрос кто-то задавал. Это все разные ориентировочные вопросы. Кто я? Где я? Боже мой, как я сюда попал? А вот темно, да, что делать? Где-то тут находится лампа. Вот это все есть разные формы ориентировки. Ориентировки как? Некого обследования, исследования, да? Понимание собственной позиции в этом мире. В каком ты мире сейчас находишься? Это как бы одна важная задача. Ориентировочная деятельность, да, ориентировка в мире. В результате ориентировки, вот хотя бы даже такой, мы строим образ того мира, в котором мы сейчас находимся. То есть это как бы результат вот этой самой ориентировки. И мы с вами только что говорили, что это образ мира. Это функция вот, ориентировочной деятельности, как функции, в свою очередь, всей деятельности человека. Итак, в результате ориентировочной функции деятельности строится образ мира. Это результат ориентировочной этой самой функции. И продолжение этой ориентировки, в принципе, это тоже ориентировка. Уже по ходу дела, построив образ, мы на основе этого образа начинаем регулировать свою собственную деятельность. То есть, грубо говоря, поняв, что мы, оказывается, находимся на квартире друга, да, а у нас в кармане нету ни копейки денег, а нам надо отсюда куда-то уезжать, на основе построенного образа думаем, что делать, и делаем что-то, идем к соседу просить эти деньги и так далее. Я, конечно, утрирую, привожу такие глупенькие примеры, но, тем не менее, они прекрасно иллюстрируют, что такое психика. Вот это все психика. Ориентировочная функция деятельности. Почему я говорю ориентировочная функция деятельности? А потому что эта вещь абсолютно неотделима от деятельности. Это у взрослого человека кажется, что ориентировка, она как бы от деятельности отделима как? Сначала подумал, сориентировался, да, потом сделал. Это у взрослого человека в нормальных условиях действительно так. А у ребенка, маленького, новорожденного, как возникает этот самый образ мира, как он его строит? Он строит его в результате, безусловно, тоже ориентировочной деятельности. Только эта ориентировочная деятельность у ребенка совершенно неотделима от исполнительной деятельности. Итак, в деятельности школы Леонтьева выделяет две основные функции, два основных функциональных органа. Ориентировочная и исполнительная. Ориентировочный, вот этот самый функциональный орган, собственно, это и есть психика. А исполнительный функциональный орган – это временное сочетание сил, как мы помним с вами определение функционального органа, способное совершить определенную работу. Какую работу? Что-то сделать вообще в этом мире. Исполнить, забить гвоздь, решить задачу и так далее, и так далее. Так вот, не вся деятельность интересует психолога как такового. Психолога интересует только ориентировочная функция деятельности. Но в раннем онтогенезе попробуйте отделить эти две функции деятельности друг от друга. Ребенок не думает, а потом делает. Он делает и одновременно понимает, что он делает. Или потом уже понимает, когда уже сделано. Когда хрустальная ваза уже разбита и лежит внизу, и мама бежит в ужасе и кричит из кухни, ребенок понимает, что, наверное, в принципе, что-то было сделать не надо. Короче говоря, в раннем онтогенезе исполнительные ориентировочные функции деятельности между собой слиты. То есть мы ориентируемся посредством исполнения. Мы действуем и одновременно познаем этот мир. Нет никакого другого способа познания мира, кроме как посредством нашей деятельности. Причем мы вот в раннем онтогенезе исполняем, ориентируемся одновременно. Нет, ну вообще-то у взрослого человека, хорошего Обычно ориентировка забегает вперед исполнение. То есть сначала все-таки человек подумает, а потом сделает. Но иногда и взрослый оказывается в такой ситуации, когда он буквально ориентируется посредством деятельности. Скажем, решили подшутить приятеля над своим приятелем и забросили его в аттракцион под названием лабиринт. Да, такой лабиринт, где стенки выше его роста. И естественно, у него какая задача? Он не думает о том, как познать этот лабиринт во всех своих углах и так далее. Он пытается что? Оттуда выйти. Просто физически выйти. И вот посредством этих проб, ну иногда, конечно, осмысленных проб, а иногда путем проб и ошибок, как некие крысы в лабиринте, о которых мы с вами, возможно, будем говорить, у нас будет небольшой разговор на тему бихевиоризма. Так вот он действует и одновременно познает, постигает этот мир. И вообще, в принципе, мы постигаем мир посредством деятельности. Деятельности в целом, но вот в процессе развития исполнительные ориентировочные функции, два функциональных органа, друг от друга отделяются. И вот считается, что в школе Лёльтева, что у психика есть как раз ориентировочная функция деятельности. Да? То есть поэтому психолога интересует не даже не результат, как человек исполнил, а как он сориентировался в мире на основе этой ориентировки, как он, собственно говоря, почему он сделал ошибку. Почему он в данном случае пошел не туда, куда надо и так далее. То есть его интересует психолога ориентировочная функция всей человеческой деятельности. Ну и завершая разговор на эту тему, я напомню вам, что в конце нашего прошлого разговора мы с вами обсудили страшно сложную проблему, которую некоторые ученые считали в жизни никогда не разрешимыми. То есть называли ее одну из мировых загадок. Что она никогда не будет решена. Ну вот Алексей Николаевич, наряду с некоторыми другими авторами, покусился на решение этой проблемы. Это проблема возникновения психики в эволюции. И он предложил свой критерий, как вы помните, психики. Это способность активно искать, реагировать на так называемые абиотические стимулы. И вот завершая разговор об этом, я хочу сказать, что Алексей Николаевич провел такие красивые эксперименты, которые доказывали, что только именно в активной деятельности возникает ощущение, как переживание биологического смысла абиотического стимула. И вот он провел эти кажущиеся экстрасенсорными эксперименты. Кстати, к ним критично отнеслись. Они сказали, я сейчас хочу тоже еще кое-что добавить к прошлому. Помните, там были две серии, которые объективно, абсолютно идентично строились. Субъекту нужно было в первой серии ждать, когда его ударит током, между тем, как перед каждым ударом тока за определенное время была засветка его ладони. То есть было наличие объективно двух стимулов, биотического и абиотического, но не было той деятельности, ориентировочной деятельности, которая, собственно говоря, привела бы к сопоставлению этих вещей. И более того, привела бы даже к появлению ощущения абиотического стимула. Почему? Потому что абиотический стимул, строго говоря, для субъекта мог бы выступить сигналом будущего удара тока. Но он находился не в активном состоянии по отношению к поиску этого стимула. Во второй серии сделали следующее. Ему сказали, что будет некий стимул, не будем говорить какой, скажем только, что он слабенький, но ты ищи. И он оказался в ситуации героя сказки. Ищу то, не знаю что, но ищу. Понимаете, вот этот процесс активного поиска, связи чего-то непонятно, но вполне с понятным будущим током. И что произошло? Возникло ощущение света кожи, ладони, руки. Кстати, потом физиологи, в это время они доказали, что это вполне естественно. Там у нас есть неработающие на самом деле оставшиеся нам наследство от предков некие фоторецепторы, которые реагируют, по сути дела, на свет. Просто они не работают, потому что это ни к чему было. А здесь оказалось к чему. Поэтому анатомический субстрат был найден. Другой вопрос, что эти эксперименты начали критиковать те, кто занимались экспериментальной психологией, и сказали, ребята, но ведь вы же сделали не две серии одного эксперимента, а два разных эксперимента. А может быть в первой серии он бы тоже почувствовал бы свет, если бы вы об этом сказали. И вообще, в принципе, это два разных эксперимента. Инструкции разные. Значит, фактически два абсолютно разных, две разные ситуации. Тогда было сделано в той же школе в 30-е годы другой эксперимент, где испытуемому давали всего одну ситуацию, в которой наличествовала вот как бы свойства первой и второй ситуации с ударом тока. Была ситуация сделана следующая. Естественно, структуры другие были. Был сделан ящик, в который надо было вот так же засовывать руку, невидимо, не видя, что там находится. А в ящике лежали 4 металлических шарика, таких крупненьких довольно, 3 из которых были под током, что называется, к ним было подведено, соответственно, электричество, а 4-й был без тока. И опять же, испытуемый не был в курсе, что снизу эти шарики подсвечиваются светом. 3, которые под током, подсвечивались красным светом, тот, который был без тока, подсвечивался фиолетовым светом. Шарики все время менялись местами, то есть их положение в каждой пробе менялось местами. И, соответственно, подсветка точно такая же оставалась, то есть под током красным цветом, значит, без тока фиолетовым. И вот испытуемым говорили следующее. Засунь руку туда, в коробочку, и вот ты знаешь, что там есть 4 шарика. Твоя задача, не прикасаясь к ним, нет, ну можешь, конечно, прикоснуться. Это твое дело. Но ты тут же получишь удар током. То есть вот попробуй вот каким-то образом сделай так, ориентируясь неважно на что. Ну, может быть, ты вдруг начнешь что-нибудь ощущать. Не прикасаясь к шарикам, попробуй найти 3, один, вернее, из них, который без тока. И испытуемый думал, что он начал ощущать ток. На самом деле ток ощущать так нельзя. Он начал ощущать свет через какое-то время, потому что он все время активно находился в поиске чего-то, каких-то свойств, видимо, этих шариков или чего-то еще. И вот этот эксперимент действительно доказал, что только в процессе активной деятельности, то есть активной ориентировки в данном случае, единственный, какой, на который способен человек в данном случае, вот он может научиться ощущать то, чего раньше не ощущал. То есть ощущение – это не просто отражение какого-то свойства мира. Это поиск биологического смысла этого свойства. То есть это свойство выделяется нами только посредством деятельности. Ничего другого не может быть. Любое наше ощущение – это продукт нашей деятельности. Ну и дальше разговор о развитии психики. Алексей Николаевич продолжает в мощных исследованиях проблем развития психики. Потом выходит книга, ну, спустя довольно много времени. Там он защищает в 1941 году докторскую диссертацию буквально накануне войны. И, кстати, оппонентами этой диссертации, у него 3 всего оппонента было, один из них был Сергей Леонидович Рубинштейн. И также известный вам оппонент, ну, по крайней мере, по имени, Борис Михайлович Теплов. Так вот, у Леонтия вообще грандиозный был замысел 3 тома написать развитие психики. Филогенезия, в антропо- и социогенезия, то есть, соответственно, в процессе эволюции уже человека и развития общества, и онтогенезия. Теплов охладил, был молодой ученый, и сказал, вы знаете, вполне достаточно одного тома. А потом так случилось, что второй и третий том, в общем, практически, ну, не то чтобы готовы совсем, но заготовки во время Великой Отечественной войны, в общем-то, сгорел. Там не сгорел, там была более драматическая история. Там зарезали воры там, в одно из помещений, где в то время были эвакуированные там. Это вот, помните, в госпитале, когда они работали, они думали, что там, наверное, деньги, видимо. А там были бумаги. И все бумаги они выкинули на помойку. И сын Алексея Николаевича Леонтьева, тоже очень интересный ученый, к сожалению, тоже относительно недавно ушедшей жизни, Алексей Алексеевич Леонтьев, мальчиком тогда, я это хорошо помню, ко мне отдельные листочки, обугленные, пытались собрать, но уже было восстановить мало чего можно. Короче говоря, для проблем развития психики, они, собственно говоря, стали, вот филогенезия, то есть в процессе эволюции животного мира, стали предметом исследования Леонтьева и защиты его, предметом его докторской диссертации 41-го года. А потом книга небольшая вышла, она называлась «Очерк развития психики» в 47-м году в военном издате. На обложке стояла интересная надпись «Для служебного пользования». Вот, хотя там ничего такого криминального, в общем, не было. А потом, в 59-м году, она вышла в расширенном варианте, и в 63-м году, неслыханное дело, единственный случай награждения психолога высшей наградой государства в то время, Ленинской премии. Было за что на самом деле награждать, то есть действительно работа уникальна. Ну и вот несколько слов я все-таки скажу про филогенез психики. Дело в том, что по гипотезе Леонтьева психика появляется не у всех живых существ, не у всех живых существ, даже ведущих определенный образ жизни. А какой образ жизни должно вести это живое существо, чтобы у него появилась психика? Ну, во-первых, должны сложиться определенные внешние условия. Какие внешние условия? Вот когда жизнь зародилась или была занесена из космоса, здесь уже это все равно. Ну, согласно там гипотезе американца Джона Холдейна и нашего отечественного советского ученого Александра Ивановича Парина, жизнь зародилась на Земле из неорганических веществ в воде, и возник так называемый первичный бульон, то есть некий, так сказать, некая субстанция, где уже были отдельные органические вещества, и появляются живые организмы, которым психика еще не нужна, потому что первичный бульон, он чем отличается, не случайно здесь такой термин, он чем отличается от супа? Тоже говорю вам довольно примитивными примерами, но это понятно сразу. Бульон чем от супа отличается?
Проще.
Суп, он имеет внутри какие-то, да, предметы, например, кусочки морковки, горошек, там, картошка. А бульон – это некая жидкость, в которой растворены питательные вещества. Да? И вот был когда-то первичный бульон. И некие живые организмы, да, собственно говоря, и вполне достаточно было простой раздражимости. Вы помните, да, мы с вами так обсуждали. То есть что, строго говоря, этим организмам оставалось делать? Впитывать в себя, да, и выделять из себя нужные или ненужные, соответственно, вещества. А вот когда из этого в этом первичном бульоне начали появляться, в том числе благодаря эволюции живых самих организмов, предметно расчлененная среда стала, то есть появляются как бы уже ограниченные предметы, обладающие разными свойствами. А предмет, человека предметно расчлененная среда, то есть становится супом главным, да, бульон, то некоторые живые организмы по-прежнему живут так, как будто они живут в бульоне. То есть для них не существует вот этих самых предметов, потому что у всех разные не только образы мира, но вообще разные формы жизни. И вот растения прекрасно себе живут, обладая раздражимостью. Им совершенно не нужна чувствительность. А вот многочисленные животные, правда, есть такие животные, которые, согласно Леонтьеву, психикой не обладают, которые ведут прикрепленный образ жизни, то есть фактически растительные. Вот им психика не нужна. Они не живут в предметно расчлененном мире. Они не перемещаются в предметно расчлененном мире. А что такое, собственно, предмет? Вот однажды как-то мною упомянутый, если упоминала, не помню, Георг сказал, что предмет – это узел свойств. И вот представляете, что в предмете сочетаются абиотические и биотические свойства. Они сочетаются. И вот для животного заранее нужно увидеть опасность, когда он видит абиотическое свойство, еще до того, как эта опасность приблизится к нему, и он во всей красе познает, что такое биотические свойства этой самой опасности. Или, напротив, увидеть заранее, что, скажем, движется на тебя пищевой объект еще до того, как ты его поблизости имеешь. И это все происходит на основании отражения, психического отражения. И это отражение, как мы с вами помним, не зеркальное. Это продукт деятельности самого животного. Да? Увидеть заранее, чтобы его, собственно говоря, потом съесть. То есть вот по гипотезе Леонтьева психика возникает в предметно расчлененной среде, и не все организмы обладают психикой, а те, которые действительно общаются с предметами, как с предметами, то есть выделяют в них абиотические свойства, которые наступают, в свою очередь, для них сигналы наличия биотических свойств. Ну и, в общем-то, в этой предметно расчлененной среде появляются первые формы психического отражения в форме отдельных элементарных ощущений. То есть, собственно говоря, первые живые организмы, и зоопсихологи очень активно, последователи Леонтьева, изучали стадии развития психики. И вот самые первые стадии развития психики, которые присутствуют в некоторых простейших организмов, Леонтьев называл элементарная сенсорная психика. Сенсорная психика – это значит, что мир познается этими субъектами в форме только простейших ощущений. По сути дела, у них нет еще как таковых образов, или их образы редуцированы до отдельных элементарных ощущений. Следующая стадия развития, на которой находятся уже более продвинутые существа, уже, естественно, многоклеточные, более того, позвоночные, например, птицы, они обладают уже не элементарной сенсорной психикой, а так называемой перцептивной психикой. Перцепция – это восприятие. То есть они уже отражают мир в форме образов этих самых предметов. То есть у них не отдельное только отражение свойств, но образы предметов. Ну и, наконец, отдельные высшие животные, вот в частности, человекоподобные обезьяны, о которых уже так хорошо давным-давно сказал Вольфганг Кёллер, в том числе в нашем с вами курсе, вот они уже постигают мир в отношениях между предметами, то есть у них уже стадия интеллекта найдена. То есть элементарная сенсорная психика, перцептивная психика и стадия интеллекта – это вот некие три ступени развития психики, согласно Алексею Николаевичу Леонтьеву. И все очень логично. Мы с вами будем говорить об ощущении, восприятии, мышлении. Там действительно они отличаются друг от друга тем, что ощущение – это постижение мира в его отдельных свойствах, восприятие – это постижение мира в отдельных его предметах, и, наконец, интеллект – это установление отношений между предметами, это постижение сущности предмета, который также раскрывается во взаимодействии с другими предметами. А вот дальше Алексей Николаевич пишет о том, что рано или поздно в эволюции человека, в эволюции, в филогенезе эволюции животных появляется человек, в антропогенезе и так далее, и у него появляется сознание. И сознание, согласно Алексею Николаевичу Леонтьеву, это тоже функция деятельности. Только это функция уже человеческой деятельности. И, забегая вперед, могу сказать, что то, что мы с вами говорили о деятельности, мы, конечно, с вами говорили о структуре человеческой деятельности. А чего нет у животных? А у животных кое-каких этих структур нет. Но мы сейчас с вами оставим этот разговор, поскольку нам надо поговорить теперь, очень большой длинный будет разговор о том, что такое сознание. И мы начнем свой разговор о сознании не с Леонтьева. Леонтьев, он в известном смысле у нас будет опять завершать наш экскурс, ну, по той простой причине, что в отличие от деятельности, категория сознания возникла гораздо раньше в психологии. И наша с вами сейчас задача проследить, как, почему и когда возникла эта проблема сознания как предмета исследования психологии. Что понимали философы, по сути дела, они еще не были психологами, подсознание. Какое значение этого слова было в определенное время и какое потом, собственно, стало. И поэтому мы с вами сейчас начнем большую тему, обозначенную в нашей программе «Проблема сознания в психологии». И начнем мы с истории возникновения этой проблемы в истории психологии. Заодно небольшой экскурс сделаем в предысторию категории сознания. И если вы помните, когда мы с вами начали обсуждать, что в психологии полный плюрализм, то мы начали с вами с первого определения психологии как науки. Еще даже термина на самом деле психологии не было. Но тем не менее отдельные философы посвящали свои работы таким важным вопросам психологии, как, например, душе, душевным процессам и так далее. Итак, первая научная гипотеза древнего человека, как Лев Семенович Выгодский красиво высказался об античных философах, которые сказали, что душа есть предмет исследования. Ну и таких человек было много. Мы просто перечислим некоторые фамилии, а точнее имена, тогда не было, собственно говоря, фамилий. Демокрит, Платон в скобках Сократ и Аристотель. Пару слов скажем сейчас про них, потому что это были три разные взгляда на тему, что есть душа, хотя что объединяло всех античных авторов, когда они говорили о душе, как очень интересном предмете исследования. Душа выступала носителем, вот вы мне сейчас сказали, всей не только психической деятельности, но и жизни вообще. То есть душа и жизнь была синонимами. Эти вот понятия были, термины были синонимами. То есть, за что отвечает душа? даже с точки зрения энциклопедиста древности Аристотеля. Она отвечает за жизнь, за дыхание, за пищеварение, за кровообращение, за рост, питание, размножение. Мы сейчас не называем эти жизненные процессы душевными, то есть психическими. Мы их называем физиологическими процессами. Но когда-то душа отвечала и за жизнь. Не тело, а душа считалась многочисленными многочисленные взгляды, они были очень различны на самом деле, но все древние авторы считали, что именно душа, а не тело отвечает за жизнь. Потому что, в общем-то, когда человек умирает, все прекращается, и тело по-прежнему лежит, и довольно долго, пока не начинает разлагаться. И вот первая научная гипотеза древнего человека с точки зрения Выгодского заключалась в том, что за этим всем стоит душа. Кстати, в русском языке удивительным образом вот эта вот история понятия души зафиксировалась, то, что душа, дух, дыхание, это ведь однокоренные слова. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет, да, и так далее. То есть вот эти вот все вещи, они довольно древнего происхождения. Ну, Демокрит по-своему понимал, что такое душа, он считал, что она состоит из атомов, так же, как состоит из атомов весь мир. И чем душа в этом смысле хуже или лучше? Ничем. Она состоит из огненных атомов, они движутся и толкают другие атомы, из которых состоит тело. Ну и так далее. У меня нет возможности, а это крайне интересно, рассказать вам про всех этих авторов. А вот Платон считал, что душа – это нечто иное, это не материальное образование, это образование ближе к идеальному, к идеям. У нас с вами будет небольшой разговор о Платоне, дефис Сократе, вы понимаете, да, в чем я их объединяю, двух этих разных авторов. Потому что от Сократа ничего письменного не осталось. За ним записывали отдельные его ученики, и самым известным из них был Платон. Так вот, душа – это нечто идеальное, вселяется и выселяется из тела, периодически отлетает, ну, после определенных процедур к идеям, и Платон прекрасно доказывал наличие этих идей в своих диалогах, что душа созерцает идеи, потом вселяется в тело и забывает. У нас будет потом в другом контексте небольшой на эту тему разговор. А вот Аристотель, например, красиво, не разделяя ни позицию Демокрита, ни позицию Платона, своего непосредственного учителя, говоря о том, что Платон не друг, но истинно дороже, говорил, что душа и тело связаны гораздо хитрее. Душа, говорил он, это... Ну, я немножко округляю, конечно, позицию, потому что терминами Аристотеля можно просто убить некоторых не очень подготовленных слушателей. Говорил, что душа есть интеллехия тела и так далее. Ну, говоря простыми словами, душа есть цель, к которой тело стремится, его функция. И сравнивал душу с функцией, допустим, топора. Хотя у топора нет души, говорил Аристотель, но если бы у него была бы душа, то что было бы душой топора? Его функция, его форма, его цель, его назначение. Лишить топор этого назначения каким образом? Ну, например, зазубрить топор. То он перестанет обладать душой. Хотя у топора, строго говоря, души нет. А вот если бы глаз был душевым существом, и у него была бы душа, что было бы его душой? Душой глаза. Зрение, красиво, правда? Душа, глаза, прям почти как в культурном деятельности традиции. Да? Душа есть функция, функция тела. Правда, Аристотель, исходя из науки того времени, 4 век до новой эры, никак не мог понять вот происхождение высших человеческих процессов, таких как воля и разум. И вот он отказывал воле и разуму в том, что это есть функция тела. Ну, короче говоря, уже тогда были очень разные взгляды, и мы с вами поговорим обязательно не про Платона и про Аристотеля, а в другом немножечко контексте, потому что в истории психологии все повторяется. Повторяется по спирали. И вот сократовская беседа, сократическая беседа, встретится нам с вами, когда мы с вами дойдем до гуманистической психологии. В диалоге, скажем, Карла Роджерса со своими клиентами мы с удивлением обнаружим элементы сократической беседы. А в культурно-деятельной традиции есть вещи, очень близкие к позиции Аристотеля. настолько близки. Вот мы сейчас с пятым курсом вечернего отделения проходим по старой доброй программе спокойно два семестра историю психологии. И я им намекаю, что почитайте вот Аристотеля о душе, обратите внимание, 4-й век до новой эры. И там текстуальные совпадения с эмотивскими определениями биотических и абиотических стимулов. Конечно, в такой форме Аристотель выделяет 3 вида души. Он говорит о растительной душе, животной душе, человеческой душе. И вот он говорит потрясающие вещи. Прямо как люди. Он говорит, что чем отличается растительная душа от животной? Растительная душа впирает предмет, говорит Аристотель, в его материи. Помните биотический стимул? Это что такое? Это такой стимул, вещество, энергия, которого, да, вбирается в жизнь организма. То есть без этого не существует жизнь. А животное, говорит он, ощущая предмет, воспринимает форму предмета без его материи. Что такое абиотический стимул полиути? Это такой стимул, который сам по себе абсолютно безразличен для жизни. Но почему мы на него реагируем? А потому что он имеет для меня смысл. А в тексте Аристотеля буквально встречается определение формы через смысл. То есть вообще, более того, там воспитательная система Аристотеля очень похожа на Леонтьевскую. Мы потом об этом с вами поговорим еще. Будет у нас время. Ну, короче говоря, вот так прекрасно 5-й, 4-й век, период философской классики. Народ рассуждает о природе души, пытается доказать, борется за то, чтобы постичь истину, проводит даже микроэксперименты. Вот Аристотель, например, он доказывал, что у животной души, вот, то есть у души животных, есть масса интересных особенностей, есть способность к ощущению, к восприятию, к аффектам, к воображению даже, потому что с точки зрения Аристотеля воображение — это комбинация уже имеющихся в душе образов, в причудливых, может быть, даже формах. И сновидение, с точки зрения Аристотеля, это тоже форма воображения. Так вот, он проводит некоторые микроэксперименты со своими собаками, которые у него в доме живут, распыляя разные запахи, они по-разному лапами движут. Видимо, делает вывод Аристотель, значит, они снятся разные. Короче, было хорошее время, да, правда, оно к 4 веку уже начинает портиться. Потому что там 4-й до новой эры, 3-й век, 2-й, там сильно меняются общественные отношения в Греции, в Риме и так далее. Возникает ситуация, когда там, в общем, постоянные экономические, политические, нравственные кризисы. И психология того времени, ну, в лице, например, таких товарищей, как Эпикур, 3-й век до новой эры, там стоики появляются, такие философские учения, вот 3-й век, 2-й век и так далее. Там уже, в общем-то, можно сказать, не до академических рассуждений о природе души, о том, смертна она или бессмертна, какие функции она обладает. Там речь идет, можно сказать, о психотерапии. То есть как жить вообще в этом мире. И можно сказать, что эпикурейство и стоицизм – это такие своеобразные античные варианты психотерапевтических учений, которые опять повторяются потом. Ну, эпикурейство, я думаю, многим вам известно хотя бы по названию, да? Что такое эпикуреец? Кто такой эпикуреец? Какие принципы жизни провозглашал Эпикур и его последователь эпикуреец? Нет. Вот, я так и знала, что вы такое скажете. В каком смысле бери от жизни все?
Потому что ты должен брать то, что тебе идет на пользу.
Знаете, ну, в общем, обычно бери от жизни все, или после нас будет потоп, или одного живем, приписывалось как раз эпикурейству. Да, эпикурейство, то, кто наслаждается жизнью, многие, да, говорят, действительно берет не совсем так, а точнее совсем не так. По Эпикуру нужно стремиться к так называемой эвтюмии, то есть некой внутренней душевной гармонии, в известном смысле невозмутимости душевной. И поэтому чрезмерное удовольствие, как и чрезмерные страдания, душа должна избегать. Поэтому не стремление к удовольствию ни в коем случае. Он даже своих оппонентов поправляет. Он говорит, что часто нам приписывают, что вот мы говорим, стремись к удовольствию любой ценой. Ничего подобного. Наша цель – это стремление вот к этой самой душевной гармонии, душевному такому спокойствию. И поэтому девизы эпикурейства, они звучат немножко иначе. «Живи сегодняшним днем» совсем не значит, вот как многие сейчас думают, «живи сегодняшним днем», значит, делай все, а потом после нас хоть потом. Ничего подобного. «Живи сегодняшним днем» с точки зрения эпикурейства, это значит, радуйся, вот ты вот сегодня утром проснулся, радуйся тому, что ты вообще жив еще. И вот распустились там почки на деревьях, боже мой, какое счастье, какая прелесть. Ты вообще говоря, вот наслаждайся тем, что выпало сегодня на твою долю. И поэтому знаменитый это самый девиз, который там в «Кавказской пленнице» в определенной форме обшучивался. «Мементо море», «Помни о смерти», совсем не в том смысле, что «думай о смерти». Помните, там один из персонажей, по-моему, Балбес говорит, «моментально в море», да? «Мементо море», да? «Помни о смерти» в том смысле, что ни в коем случае надо ее бояться. Вот эпикурейство, эпикур выдвинул некую такое психотерапевтическое, можно сказать, правило, почему не надо бояться смерти. И вы тоже его наверняка знаете, художественной литературе. Эпикур говорил так, что я со своей смертью никогда не встречусь. Почему мне ее надо бояться? Когда я здесь, ее еще нет. А когда она придет, меня уже не будет. Поэтому что же бояться того, с чем я никогда не пересекусь? Ну, у него там есть еще правила жизни. Не стремись занять должности высокие, потому что проживи незаметно. Почему? Потому что не надо этих сверх ненормальных радостей и сверхненормальных страданий, ну и так далее. А вот стоицизм, как альтернатива, некая, в известном смысле альтернатива некая, возникшая в III веке, я сейчас хотела бы вот чуть-чуть поговорить о варианте стоицизма, который возник в I веке уже новой эры в Риме, представителем которой, кто такой уже поздний стоик, там философы выделяют три как бы, этапа развития стоицизма, а вот это уже поздний. Позднее стоя, это римский философ, мыслитель Луций Анней Сенека. Значит, Сенеке пришлось жить в очень серьезных условиях. Он был современником императора Калигулы, известными своими там разными похождениями, весьма кровавыми и ненормальными. Ну и он воспитателем был, в общем-то, не менее кровавый император Нерона, который, кстати говоря, потом фактически Сенеку принудил к самоубийству. Так вот, Сенека жил в очень суровых условиях, и он, по сути дела, занимается некой психотерапевтически ориентированной, можно сказать, психологией, которая в некоторых своих моментах страшно похожа на современную гештальт-терапию. Я почему все время вот так говорю? Потому что удивительным образом в истории психологии находятся не просто параллели с современными вещами, а некоторые наши новомодные учения оказываются хорошо забытым старым, причем зачастую эти старые авторы дадут фору современным психологам и так далее. Так вот, согласно Сенеке, который писал свои многие работы в форме таких, знаете, писем другу. Жанр был такой известный и до сих пор присутствует иногда в литературе. Вот он пишет письма к некому Луцилию. Наверное, это Луцилия, может, в природе не существовало. Но, короче говоря, в письмах к Луцилию он излагает вещи, ну, страшно похожие на некоторые приемы современной нам гештальт-терапии. Дело в том, что сам Сенека отличался очень слабым здоровьем, страдал, в общем-то, от разных болезненных явлений, и, в общем-то, страдал от болей. И вот он пишет Луцилию, заведомо обращаясь как бы к самому себе, как справиться с болью. Ну, пишут в таких, значит, форме письма, в форме неких советов, что, ну, вот ты пишешь, обращаясь к Луцилию, что боль тебя замучает. Но мудрая природа так распорядилась, что если эти боли сильные, то они, как правило, кратковременные, а если они не очень сильные, если они, вернее, долго продолжаются, то, скорее всего, их можно перетерпеть. А вообще, говорил Сенека, вот то, что ты пережил боль, это на самом деле очень хорошо для будущего, потому что о том, что было страшно, или в больнице. То есть вот вспомните, как в больнице люди друг другу, иногда как анекдоты, рассказывают с большим удовольствием о тех страданиях, которые пришлось пережить. Короче говоря, современная гештальт-терапия, например, в лице такого современного автора, как Джон Энрайт, который написал текст под названием «Гештальт, ведущий к просветлению», тоже затрагивает эту проблему, это 20 век, самый конец 20 века, сейчас переиздание, возможно, этой книжки есть уже в 21 веке. Короче, Джон Энрайт тоже рассматривает ситуацию борьбы с болями. На примере какого? Ну вот маленький мальчик, 4-летний, бежит за мамой, падает, разбивает колено. Утром она его подняла, с криками, с воплями, детский сад опаздывает, мама опаздывает на работу, дала ему шлепка, там впихнула в него или не впихнула манную кашу. Ребенок по дороге бежит, разбивает колено. Он что, ощущает боль колена? У него эта боль колена разрастается до образа мира, в котором крупными буквами написано «Жизнь не удалась». То есть боль этого колена превращается в них немыслимую, нестерпимую боль, да вообще как бы мама меня не любит, мама так вот со мной поступает и так далее. И боль колена, она превращается в что-то непереносимое. А вот другая ситуация. Маленький такой же мальчик, 4-летний, бежит за старшими приятелями, которых едва уговорил накануне взять с собой на рыбалку. Падает, они быстро туда умеренно, падает, разбивает колено. Где эта боль? Боль колена сужается до точки, а потом полностью прекращается. Он трет колено, всем говорит вокруг и сам при этом чувствует точно так же. А мне не больно, и побежал дальше. То есть гештальт-терапия советует поставить боль в другую ситуацию, в другой гештальт, и ты увидишь, как она исчезнет. В общем, очень похожие вещи пишет Синека. Ну, короче, первый век новой эры, здесь уже возникает, появляется христианство, как мощнейшая духовная система. И вот потихонечку античные рассуждения о душе, они преобразуются. Они преобразуются в совершенно другой способ рассуждения, обсуждений психологических вопросов, где истину уже никто не ищет, истина уже дана. Она дана в разных текстах. Во втором-третьем веке новой эры есть такой мыслитель, который очень известный для определенных кругов, его звали Квинт Тертулиан. И вот этот самый Квинт Тертулиан провозгласил тоже очень известную формулу, ну, которая имеет свой вывод, что вера выше знания. А формула такая: верую, ибо это абсурдно, ну, по крайней мере, так часто переводит несколько фраз, которые Квинт Тертулиан высказывал. Что это означает? Что истинный верующий не должен задумываться, существует ли то, во что он верит, какими свойствами обладает это. Он может верить в абсолютно абсурдные вещи с точки зрения разума, и это хорошо. Это истинный верующий тем отличается от неистинно верующего, что он не постигает разумными доводами, да, предмет своей веры, и не должен постигать. То есть вера выше знания. Чуть позже, на рубеже 4 и 5 веков новой эры, еще один христианский мыслитель, блаженный Августин, или Августин Аврелий, очень, кстати, большую роль сыгравший в психологии, скажет иначе. Что вера и знание не противоречат друг другу. Веру, чтобы познавать, познавая, чтобы верить, но все-таки вера выше, чем знание. А вот уже прошло уже столетие, уже там средние века, вовсю, когда там истина считается, что она дана в священных текстах, а именно в Библии, в Писаниях отцов церкви, и блаженный Августин тоже один из первых отцов церкви, а вот на рубеже, скажем, 16-17 веков, в связи с, естественно, с развитием общественных отношений, появлением капитализма, развитием промышленности, ростом городов, появлением университетов, знания опять ставятся выше. Не то чтобы они выше веры, но в том смысле, что истину, в общем-то, считается, не надо извлекать из текстов, истину опять нужно добывать, знания нужно постигать, и вот добывать с помощью, выпытывать у природы ее тайны, и одним из первых на эту тему говорит философ и политический деятель, у него, правда, очень своеобразная политическая биография и очень интересная философия, англичанин Фрэнсис Бэкон. Не Бекон, да, а Фрэнсис Бэкон. Фрэнсис Бэкон говорит в тоже известную вам формулу «знание – сила». И Фрэнсис Бэкон – это человек, который впервые усомнился в том, что душа, в какой бы форме ее ни обсуждали, в форме ли экспериментов с психическими процессами, в форме ли рассуждения о душе путем толкования текстов, где о душе все сказано, путем ли каких-то умозрительных заключений. Так вот, Фрэнсис Бэкон первым усомнился в том, что душа должна быть предметом исследования. Почему он в этом усомнился? А потому что душу действительно никто вроде как не видел. В опыте она не дана. А в опыте нам даются только наши психические явления. Восприятие, память, мышление, ощущение. Стоит ли за этим душа или не стоит? Это еще большой вопрос. То есть, короче говоря, Фрэнсис Бэкон провозгласил лозунг «Знание – сила». Знание надо добывать путем опыта. То есть он фактически провозгласил необходимость эмпирической науки. Он один из столпов как бы движения вот, «Да здравствует опыт!» «Да здравствует разум на основе опыта!» Ну и вот вопрос только в том, какую же реальность тогда должны изучать психологи? Помните, что психология еще не отделилась от философии. Она еще была в ноге философии. Ну, короче, какая же реальность должна изучаться психологами в опыте? И в каком опыте? Вот на эту тему как раз очень квалифицированно и очень обоснованно заговорил Рене Декарт. Именно Рене Декарт является человеком, который открыл, можно сказать, психологам реальность сознания, естественно, в его собственном понимании, для последующего эмпирического исследования. То есть именно Декарт доказал, показал, ну, естественно, с учетом того времени, что именно должны изучать психологи, какую реальность. И вот эту реальность, собственно говоря, была названа сознанием. Итак, как шел Декарт к понятию сознания? Что это за реальность? Ну, открою вам маленький секрет. Рене Декарт учился в иезуитской школе. То есть его тоже готовили к карьере священнослужителя. И учился он разным там дисциплинам. Но вот нас интересует, как его обучали, допустим, психологические вопросы. И, естественно, в этой школе что-то обсуждали на тему. Про душу, есть ли душа, существует ли она, бессмертна ли она, состоит она из частей или не состоит. И как этот вопрос обсуждался в этой самой иезуитской школе? На определенных семинарских занятиях обсуждались тексты. То есть опять это общая идея пока. Вся истина уже дана, дана в определенных текстах. Там все уже сказано, осталось только заниматься их толкованием. Как происходит толкование текстов у Декарта? Об этом сообщают современники Декарта, и кое-что он автобиографические тоже записки оставил. Значит, до семинара группа делится будущего семинарского занятия на две половинки. Одна половинка читает одни тексты, призванные в данной школе каноническими, то есть правильными. Значит, в этих правильных текстах сказано, что душа, скажем, такой вопрос обсуждается, душа по своей природе частей не имеет. Как доказать это? Доказывается путем закладывания в определенных местах текстов, соответствующих закладам, с извлечением нужных цитат из, соответственно, священных текстов, то есть из священного писания, из писания отцов церкви, и, соответственно, это считается доказательством. Не обращение к опыту, не обращение, тем более, к самонаблюдению, человек не имеет стал отцом церкви, чтобы заниматься соблюдением собственной души. Все о душе уже до тебя сказали, осталось только научиться вовремя извлекать эту истину. И правильно извлекать. Почему? Потому что есть тексты, которые не есть канонический текст, это тексты еретиков. Значит, там неправильное толкование, неправильная как бы позиция. Но вторая половина семинарской группы читает тексты еретиков, читает столь же тщательно, закладывает в нужных местах закладки, которые содержат цитаты вот на этих самых страничках, которые доказывают другое. Душа по своей природе имеет часть. Что должно произойти на семинаре? На семинаре должна победить, как вы догадываетесь, каноническая точка зрения. То есть, значит, идет дискуссия, как бы диспут. С одной стороны одна цитата, с другой стороны другая цитата. С одной стороны одна цитата, с другой стороны другая цитата. Преподаватель СИИ или там особо одаренный студент этим процессом дирижирует. Значит, сверхзадача семинара, чтобы победила точка зрения правильная. Что для этого надо сделать? Набрать N плюс первую цитату, да, N плюс вторую и так далее. Но чтобы в любом случае победил. Если не победит, значит, студенты там подвергались определенным взысканиям. Декарт, как сообщают очевидцы, овладел блестящим образом искусством. Таким образом, так сказать, доказывать. Что вот, вот это белое, это черное, и это белое, это белое. А, кстати, зачем это вообще надо было? Чтобы бороться с еретиками, бороться со своими оппонентами, надо великолепно знать их аргументацию. Правда, аргументация, она своеобразная, но тем не менее считалось, что вся истина уже дана. Так вот, Фрэнсис Бэкон усомнился в этом, ну, не только, конечно. За пределами этого иезуитского колледжа, или там коллеж Ля Фран, это Ля Флэш, в котором учился Декарт, уже развивались науки, такие как механика, физика, математика. И Декарту очень нравились некоторые из этих дисциплин, особенно математика. Почему ему очень нравилась математика? И мы с вами знаем, что Декарт к развитию математики тоже руку приложил. Мы с вами до сих пор все пользуемся результатами его мыслительной деятельности, декартовыми координатами. Мы все пользуемся обозначениями неизвестных величин x, y, z, которые вел Декарт и так далее. А математика Декарту страшно нравилась своей прозрачностью. С тем, что там ничего не надо доказывать, ну, в известном. Но много чего надо доказывать, но есть какие-то вещи, которые в математике совершенно очевидны. А вот он терпеть не мог разные гуманитарные дисциплины, так понимаю, и психологию в том числе. Потому что с его точки зрения там совершенно неочевидные вот положения, на которых построены высказывания. Почему так? Ну а когда про одно и то же мы доказываем вот таким образом одно, а потом прямо противоположное, Декарт сильно усомнился, что таким путем можно постичь истину. А то, что опять истина, знание и сила всплыла на первый план, для Декарта было совершенно очевидно. Поэтому он пишет про себя, когда я вышел из этого учебного заведения, я почел за лучшее начать, в общем-то, приобретать собственный опыт в общении с другими людьми, в общении с миром. И как советовал Фрэнсис Бэкон, чьи книги, безусловно, были в библиотеке этой самой этого учебного заведения, где учился Декарт, он начитался Фрэнсиса Бэкона, а Фрэнсис Бэкон очень красиво сказал, что вообще-то говоря, я хочу читать великую книгу природы, вот так, как она того требует, то есть выпытывать у природы ее тайны. И вот Декарт говорит, да, прекрасно, надо вот действительно и разыскивать истину, выпытывать у природы, вообще у мира его тайны. Но для этого надо опираться на какой-то метод. То есть метод – это путь, метод – это орудие, метод – это способ, с помощью которого надо достигать истины. Вот Фрэнсис Бэкон тоже очень много обсуждал проблему метода. С каким путем добывать знания. И Декарт тоже очень озабочен этим вопросом. И вот одну из философских работ своих Декарт начинает с таких очень интересных вещей. Он начинает сомневаться во всем. Он говорит о том, что человеку, разыскивающему истину, очень полезно усомниться во всем, что ему раньше казалось несомненным. Для чего? Для того, чтобы найти вот ту точку отсчета, ту печку, от которого можно дальше танцевать, от которого можно строить рассуждения. То есть усомниться во всем, дабы найти абсолютно несомненное, что может быть началом дальнейшего поиска истины. И Декарт начинает выносить за скобки все, что кажется ему сомнительным. Что он прежде всего выносит за скобки, считает сомнительным? Ну, по сути дела, здесь он повторяет просто некоторые идеи Фрэнсиса Бэкона. Фрэнсис Бэкон тоже раньше, чем Декарт, в Англии разыскивает истину, обсуждает проблему заблуждений разума, говорит о том, что разуму нужно очиститься от неких заблуждений, чтобы эту истину разыскивать. И вот среди четырех заблуждений, которые Фрэнсис Бэкон красиво называет идолами разума, то есть некими призраками, за которыми разум гонится, и они его заводят в тупики. Так вот, среди этих четырех призраков разума Бэкон называет один призрак красивый, называемый призраком театра. Что такое призрак театра? Бэкон говорит, что призрак театра – это те книги, те фолианты, которые человек, разыскивающий истину, начинает читать, конспектировать, изучать, трактовать, интерпретировать, вместо того, чтобы изучать реальность. Фрэнсис Бэкон, конечно, не предлагает, как и Декарт, собрать по книге все да сжечь, да? Как предлагал известный Скалозуб. Нет. Просто Фрэнсис Бэкон, а вслед за ним Декарт, говорит, что действительно надо, в общем-то, усомниться в том, что в книгах дана истина. То есть она, безусловно, там есть, наверное. Но только как ее извлечь из этих книг? Когда многие книги, как мы с вами знаем уже сейчас, пишутся совсем не обязательно для того, чтобы истину изложить. Вот такая толстая книга. А истина, может быть, там вот столечко. Зато за такую толстую книгу, это уже на Фрэнсиса Бэкона было, платят больше гонорар, потому что она по объему больше. Или почему Фрэнсис Бэкон сравнивает книги с пьесами, с театром? Потому что он сравнивает «Призрак театра» — это сравнение вот этих книг с пьесами, которые разные авторы пишут совершенно по разным основаниям и разным поводам. Я, кстати, могу привести свой собственный пример, вот как, чтобы проиллюстрировать, почему Фрэнсис Бэкон называл книги, да, вообще вот, призраками театра, точнее, чтение книг в поисках истины, вместо того, чтобы искать истину, призраком театра. Вот представляете, если у вас такой писатель, да, такой к ним нужно по-разному относиться, но у него есть очень приличные пьесы, которые идут в театре. Эдвард Радзинский, да? Он на исторические темы пишет разные вещи. И в мое время там уже были пьесы, «Беседа с Сократом», театр принял Нерона и Сенеки, как раз мы сегодня вспоминаем, про Нерона и Сенеку. Вот представляете, идет ученик, их в школу повели классом, как стандартно бывает, да, повели классом смотреть вот эту пьесу. И он радостно, значит, а завтра учительница, там, ну, не знаю, обществознание, предположим, да, это уже 10 класс, там, 11, вот, ведут, и он радостно будет рассказывать ему, ей на уроке, что он видел пьесу, какую, ну даже не пьесу, он знает, что о пьесе этой Сенек общается с другим философом, все время с ним в дискуссиях. И тоже в этом философе знаете точно, хотя бы по имени. Его звали Диоген Синопский. Это вот тот самый Диоген, там Диогенов было несколько в античности, да, вот этот Диоген, который, как вы знаете, жил
в
бочке. Правда, совсем не та бочка, которую мы представляем, она была из глины и так далее. Почему уже он там придерживался некой философии, идущей от Сократа под названием гинизм или цинизм? Там разные были принципы этой философии, но в частности он боролся с тем, что не имеет никакой собственности, что собственность, она связывает человека, она связывает его свободу, не женился никогда по тем же принципам и так далее, не важно. Важно то, что там все время Сенека общается с Диогеном Синопским, и дискутируют и так далее. И вот радостный ученик, довольный, что вот не надо читать ни Синеку, ни Диогена, а просто посмотреть пьесу Радзинского, не говоря, правда, то, что он пьесу смотрел, будет потом учительница обществознания про это рассказывать. Это твой к полночи. Потому что физически Диоген Синопский Сенека никак не могли между собой встречаться. Между ними несколько так парочек, как столетий. Я к чему говорю? Что вот пьеса, написанная Радзинским, естественно, для других целей. Для цели, чтобы у нас возник катарсис, да? Что у нас возникла эстетическая реакция и тому подобные вещи. Так вот, Фрэнсис Бэкон говорит, что многие книги, а вслед за ним также говорит Декарт, это вещи сомнительные, истина, может быть, там и присутствует, но в таком искаженном виде. Поэтому давайте мы пока вынесем все книги за скобки. Будем сомневаться в том, что истина в них дана. Что еще надо вынести за скобки? Представьте себе, внешний мир, говорит Декарт. Почему, говорили его оппоненты, как это так? Ты, говоришь, изучаешь внешний мир, а сам говоришь, что, может быть, его не существует, что это вещь сомнительная. Да, говорит Декарт. Ведь как дал мне этот внешний мир? Он дал мне, человеку, разыскивающему истину, через призму моих органов чувств, через призму моих ощущений. А ведь у меня не один раз в этой жизни ощущения или органы чувств меня обманывали. Что-то мне казалось, потом я подходила ближе, оказывалось, что этого нет. У меня возникали иллюзии, галлюцинации, во сне мне казалось, что мне кажется, что я с человеком беседую, потом я просыпался и выяснял, что человек умер давно. А где гарантия, говорит Декарт, что я сейчас с вами беседую, а может быть, вы мне только кажетесь? Поэтому, говорит Декарт, я, как мыслящий философ, должен вынести внешний мир тоже за скобки. Конечно, Декарт уже поправлялся, у него в философских трудах об этом написано. Я это делаю исключительно как рассуждающий на философском уровне человек. Если я пойду в магазин за продуктами и буду сам себя спрашивать, а существует ли тот магазин, в который я иду, а существуют ли продукты, которые я хочу купить, я думаю, что люди вполне справедливо усомнятся в моем психическом здоровье. Поэтому я сейчас, говорит, рассуждаю только как познающий истинного человека. Ищу основания для построения действительно вот, научного взгляда на мир. В житейском плане я, конечно, сомневаюсь, что существует этот магазин и продукт. Значит, вынесем внешний мир за скобки. Вот Бога куда деть? Да, с Богом было сложное отношение, скажем так. Особенно в тот период, когда родился Декарт, он родился в 1596 году. В 1600 году сошел был Жордан Бруно, и вообще, в принципе, инквизиция в конце средних веков особенно свирепствовала. Сомневаться в существовании Бога было чревато. Но Декарт, который сам себе доказывает, что Бог все-таки существует, тем не менее, в начале своих рассуждений сомневается в том, что есть. Его тоже надо вынести за скобки. Потому что мне надо доказывать, что он существует. А раз кому-то что-то надо доказывать, это не очевидная истина, не самая очевидная, значит, давайте его тоже временно вынесем за скобки. Тело мое, вот уж чего кажется, ближе всего, чего нет. И не надо доказывать, что оно существует. Оппоненты Декарта говорили нам, приятель, вот давай сейчас я тебя уколю или поднесу спичку, ты сразу почувствуешь, что у тебя тело есть. Сомнительно, говорит Декарт. Вот у моего приятеля недавно ампутировали кисть руки. Кисти нет, а она у него, ему до сих пор кажется, что она у него болит. А где гарантия, говорит Декарт, что мое тело поистине существует? Может быть, мне только кажется, что оно существует? И что же у нас, извините, осталось? Мы сомневаемся во всем. Значит, сомневаемся в том, что книга истина дана, в том, что существует внешний мир, что существует Бог, что существует мое тело. И осталось одно единственное, говорит Декарт, в чем точно нельзя сомневаться. Потому что мне не нужно доказывать существование этого. Так что же осталось? Я сижу и сомневаюсь. Сомневаюсь в том, сомневаюсь в этом. Самым несомненным является мое сомнение. Мое сомнение. Я сижу и сомневаюсь. То есть что такое сомнение? Это акт моего мышления, который мне не надо доказывать. Я сижу и непосредственно это переживаю. Мне не надо доказывать, что я сижу и сомневаюсь. Вот вещь, в которой я сомневаюсь, может и не существует. Но то, что что я сижу и сомневаюсь, это абсолютно несомненный акт. Мне это доказывать не надо. Я переживаю это непосредственно. И поэтому отсюда знаменитый вывод Декарта. Я сомневаюсь, то бишь мыслю, следовательно, существую. Когито эрго сум. Мыслю, следовательно, существую. Причем Декарт говорит, что под словом мышление я понимаю не только, собственно, акты рассуждения, сомнения, там, выводы, умозаключения. Я также понимаю под словом мышление ощущать, переживать, желать, испытывать боль. То есть все те процессы, которые сейчас мы с вами называем психическими и сознательными процессами. И вот отсюда Декарт делает вывод для всей психологии, что самым несомненным, самым достоверным, доступным мне для моего собственного познания являются акты моего мышления, сомнения, ощущения, переживания, восприятия, воображения и так далее, и так далее. И человек не может ни в коем случае сомневаться в их существовании, потому что они даны ему непосредственно. Мне не надо доказывать, что я испытываю боль. Если я испытываю боль, то у меня болит. Вот что болит, это уже, извините, это вопрос другой. А вот то, что у меня болит, мне доказывать точно не надо. И вот тем самым Декарт открывает эту реальность, которую стали называть сознанием, для последующего эмпирического, а чуть позже экспериментального исследования. Реальность моего собственного внутреннего мира, которому, по мнению Декарта, нет никакого другого доступа, кроме как внутреннее наблюдение за собой. Потом появился термин интроспекция, внутреннее наблюдение. То есть Декарт открывает эту реальность для последующего эмпирического исследования. Эту реальность называют сознание. Как они тогда его понимают? Значит, сознание – это совокупность явлений моего личного внутреннего мира, который мне не надо доказывать, то есть существование которого мне доказывать не надо. Мне не надо доказывать, что я что-то переживаю, если я переживаю. И метод исследования этого внутреннего мира, естественно, такой же внутренний. Интроспекция. То есть я смотрю внутрь себя. И вот благодаря творчеству Декарта, а чуть позже, его младшего современника, англичанина Джона Локка, о котором мы с вами в другом контексте говорили, возникает так называемая Декарта-Локковская концепция сознания, ну, о которой мы с вами, очевидно, поговорим после перерыва. У нас с вами перерыв на 15 минут. Чуть раньше вас отпустим, да, чтобы не начинать большую, серьезную дальнейшую тему.
Система создана.